Выпускные торжества состоялись в новосибирских духовных школах. 1 июля – дипломы о высшем образовании и свидетельства о получении начального духовного образования получили выпускники семинарии Богословского института и богословско-катехизаторских курсов. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поздравил выпускников, их родителей и преподавателей с успешным завершением учебного процесса.
Духовное образование интересно тем, что это нужно прежде всего самому человеку, который обучается. И насколько он имеет глубину веры, насколько он сам стремится к духовной жизни, ко спасению, столько пользы он может потом принести и тем людям, которые будут его слушать. Ведь духовная жизнь – это влияние Святого Духа на душу человека. Это насыщение человека божественной энергией. И поэтому не просто проходит это как усвоение знаний каких-то богословских, а человек изменяется нравственно, изменяется и душой, и телом, потому что он и прежде чем научить других людей покаянию, вхождению в Царство Небесное, сам этому учится. Прежде чем научить других людей приступать к таинству тела и крови, сам причащается святых Христовых тайн и меняется, и становится духоносным человеком. Становится человеком, слово которого не просто звенит, как посуда, а слово его приправлено божественной солью, так что те, кто слушает его, изменяют понятие о своей цели жизни, о смысле жизни и становятся христианами и приходят в церковь и следуют Христову евангельскому закону. Поэтому сегодня, совершая благодарственный молебен, мы напутствуем своих выпускников в это бушующее жизненное море. Поэтому помолимся усердно, чтобы сам Господь, от которого стопы человеку исправляются, благословил их своим небесным благословением. Чтобы Господь укрепил их на пути спасения, чтобы Господь помог отверсть очи тем, которые будут обращаться к ним за духовной помощью. И пусть благодать Божия всегда сопутствует им на жизненном пути, чтобы они и сами пришли ко спасению, чтобы они были на пользу, их жизнь была нашему Отечеству и на радость Матери Церкви. Помолимся.
Господи, весе нам благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, веко благ, веко век милость Его. Yeah.
этот день были вручены свидетельства об окончании школы звонарей. В Вознесенском кафедральном соборе митрополит Тихон совершил чин поставления в звонари.
Господу помолимся! Господи Боже наш, Царю веков и Творче всех, времена и лето сотворивый круг праздников уставивый, самого Владыка, призри на рабов Твоих сих, Олега, Иулию, Елену, Дмитрия, Ирину, Елену, Константина, Евгения, Анастасия, Николая, Александра, и благослови их, и даруй им благодать Пресвятаго Твоего Духа, быть и присоединенными к чину звонарей Церкви Твоя, не спасли им страсти очищения и здравие телесное, вы же имейте им во все дни попечение беспорочное, о послушании церковнем, и вы же приять им дух верных рабов Твоих, милостью и щедротами единородного Твоего Сына, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Благословение Господне на вас, таков благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Каждый год совершенствуются образовательные программы, пополняются библиотеки, появляются дополнительные курсы, специальности, но неизменными остаются цели и задачи духовных школ – сделать полученные знания опорой в дальнейшем богослужении. Теперь нынешним выпускникам предстоит нести свет Христовой веры людям, и от их служения будет зависеть судьба Церкви и всего общества. Выпускные торжества состоялись и в православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского. Аттестаты были вручены 11 выпускникам. Четверо получили золотые медали, еще четверо закончили учебу с одной четверкой, остальные – уверенные хорошисты. Один из выпускников, Степан Баранов, стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. Высокий уровень подготовки учащихся отмечают не только в Новосибирске. Гимназия входит в десятку лучших образовательных учреждений России. Практически все ее выпускники становятся студентами высшей школы. Но высокие показатели в учебе – не единственные заслуги выпускников. Будучи старшеклассниками, ребята несут различные послушания в гимназии и в храме. Кто-то трудится помощником воспитателя или духовника, кто-то изучает регенское дело. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поздравил выпускников гимназии с завершением важного этапа в их жизни.
Сегодня особый день в жизни всех нас, не только выпускников. Конечно, всегда трогательный момент, когда птенцы покидают свое гнездо и... Конечно, мы желаем им всем помощи Божией, человеческого счастья, удачи, успеха. Но в то же время мы понимаем, что здесь было место, где их любили, жалели, наделяли знаниями, правилами поведения в жизни. А сейчас начинается более суровая жизненная школа. Кто поступит, кто не поступит дальше учиться. Но уж все равно это уже будет совершенно другой уровень жизни. И я думаю, тогда школа выполняет свое предназначение, когда дает и знания, и воспитание. Потому что человеку надо находиться среди других людей. И как он себя будет вести, конечно, такая будет ему и цена. И не всегда это измеряется объемом знаний, потому что человек может многое знать, но эти знания могут быть ему во вред. И мы старались, чтобы здесь, в школе, в гимназии православной, дети учились жить по-христиански. Это в первую очередь. И тогда они принесут пользу и себе, и будут в радость родителям, и принесут пользу и своему отечеству. Конечно, вы будете идти по жизни не просто так, в окружении других людей, и они будут каждый перед вами открывать заманчивые дали своих собственных убеждений жизненных. Но хотелось бы, что вот тот фундамент, который вы здесь получили, именно православный, понимание цели и смысла жизни как любви, любви именно жертвенной, любви самоотверженной в служении своим соотечественникам, своей родине, чтобы он у вас все-таки оставался, этот фундамент, целым и невредимым. Хочется пожелать вам, чтобы Господь благословил вас на вашем жизненном пути, чтобы вы действительно не разочаровались в жизни, а принесли много пользы своему отечеству и своему народу. Бог вам в помощь, счастливого пути.
Спасибо.
Июля в Новосибирске состоится ставший уже традиционным молодежный крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. Он начнется в 13 часов и пройдет от собора Александра Невского до Нарымского сквера, где у памятника небесным покровителям семьи, благочестивым князьям Петру и Февронии, состоится праздничный молебен. А для детей в сквере начнется праздничная программа с конкурсами и веселыми представлениями. Ближе к вечеру пройдет молодежный бал и вечерняя концертная программа.
Здравствуйте, отец Иоанн. Здравствуйте, отец Борис.
Здравствуйте.
Мы встречаемся с вами накануне важного мероприятия. Состоится крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. Отмечается он не так давно, но уже имеет свои традиции и историю. Расскажите, пожалуйста, о них.
И вот этот праздник, он объединяет людей. И молодежь, которая приходит на этот крестный ход, которая, может быть, раньше о чем-то не задумывалась, вот, оказавшись в этой среде, почувствовав вот эту благодать крестного хода, возможно, уже через какое-то время на многие вещи будет смотреть по-другому. И вот как раз это, говоря современным языком, крестный ход – это, наверное, форма работы с молодежью. Потому что как объяснить молодежи? Можно много говорить, а можно один раз увидеть, пройти крестным ходом, помолиться. И начнет жизнь меняться.
Этот праздник посвящен князьям Петру и Февронии, которые своей жизнью явили пример христианской супружеской семьи. И знаете, даже есть такая пословица, там поговорка, что чтобы вы жили счастливо и умерли в один день. Так вот, именно Петр и Феврония, они умерли в один день в своей жизни. И вот этот праздник, он был государством установлен как государственный праздник, и также мы почитаем этих святых. Очень знаменательно, что у нас в городе Новосибирске, рядом с кафедральным Вознесенским собором, есть памятник этим святым. С каждым годом масштаб этого праздника увеличивается. Больше людей узнают об этом празднике, и, наверное, большую актуальность в России набирает все-таки крепкая, здоровая семья. И сейчас еще именно православные семьи набирают такую вот популярность. И поэтому крестный ход с каждым разом увеличивается в численности людей.
Как Как будут организованы торжества в этом году? Какая подготовительная работа проведена? Маршрут каков? Какие-то еще мероприятия?
В час дня начало большого молодежного крестного хода от Александра Невского собора до памятника Петра и Февронии возле Вознесенского кафедрального собора. Можно сказать, изюминка этого крестного хода то, что во главе колонны, в начале колонны будут идти семьи молодые с колясками, потом будет отслужен молебен возле памятника Петра и Февронии, и после молебна будут молодежный праздник в Нарымском сквере.
Этот крестный ход называется и считается больше молодежным, но это не означает, что к нему не могут присоединиться все желающие.
Совершенно правильно, и как раз мы, когда делаем объявление в храме, подчеркиваем, что крестный ход называется молодежным, но это абсолютно не значит, что только вот молодежь. Молодежь – это основной состав, это те люди, которые либо недавно вступили в брак, либо те, кто готовится вступить, создать христианскую семью. Потому что, ну что такое крестный ход? Это молитва, прежде всего. Но, с другой стороны, взрослые люди – они же тоже могут молиться за своих детей, чтобы это же очень важно, чтобы ребенок создал семью, семью счастливую, семью благополучную. Кому просить? Конечно, обращаться к нашему Спасителю, просить. И обращаться к Петру и Февронии, к ходатаям нашим перед Господом, вот, потому что они являются, собственно, покровителями православного супружества.
На ваш взгляд, что сегодня может объединить людей? Что может сделать нас сильнее?
Наверное, в первую очередь, что объединяет людей, это молитва и общее дело. Вот. И поэтому крестный ход – это общее дело, не только общее дело, но которое проходит с молитвой. И это объединяет людей. И знаете, даже уже существует, хотя крестному ходу еще не так молодежному крестному ходу не так много лет в Новосибирске, который проходит на день Петра и Февронии, но уже много таких факторов, кто ходил на этот крестный ход, молился этим святым, они вступили в супружество.
То есть это прям помогает супружеству, выбору супруга?
Помогает молитва в первую очередь. Это не значит, что если вы сходите и все решится. Если вы будете молиться, если вы будете искренне просить у Бога, у благоверных князей Петра и Февронии, то по их молитвам Господь, конечно же, дарует нам желаемое.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый. Есть ли надежда на то, что Господь помилует человека, если он был крещен в православии, а затем перешел к баптистам? Это было в 90-е еще годы. Посещал регулярные службы, или как их называют, собрания. Читал книги, а главное, искренне верил в Бога. Год назад его не стало, а мы, родственники, молимся о его душе грешной, надеемся, что Бог его примет. Можно ли заочно отпеть и подавать поминальные записки в церковь? Надежда должна быть у нас с вами всегда. Господь, ну, из главных свойств, которые мы надеемся, это все-таки милосердие. Поэтому надежда, она, конечно же, остается. В 90-е годы были время вообще слома всего. Не только политически менялся строй, множество происходило перемен в личной жизни. Огромное количество разного рода сект хлынуло в нашу страну. Они все, в отличие от церкви православной, обеспечены были деньгами сверх меры, поэтому принимали, строили дома, обеспечивали своих адептов гуманитарной помощью или привлекали их чем-то другим, отличным от архаичности вот этого советского быта и, наверное, от уже привычного православия. Вот, видимо, завлекли родного, близкого человека. Что с ним будет дальше? Как он ответ даст на оставшемся суде? Я не знаю. Но молиться за него, очевидно, родные и близкие могут. И не только могут, но, наверное, нужно даже усилить свою молитву о нем, свои дела веры, милосердия, служения Богу. Не упустить своих других родных и близких, которые находятся в таком состоянии маловерия, малодушия. Так что молиться можно. А вот, конечно, в церкви его поминать нельзя. Это был его выбор. Он прервал свою связь с церковью. И здесь насильно мил не будешь. Но надеяться на милосердие Божие нам необходимо и молить за своих родных и близких. К сожалению, от церкви он себя отлучил. Поэтому не отпевать, не поминать таковых людей невозможно. Надеяться на милосердие Божие нужно. Мы молимся за всех, не перечисляя их имена, за всех тех, кто желает спасения, кто чает воскресения мертвых. Ждали ли его эти сектанты, мы не знаем. Но будем надеяться, что для него что-то, может быть, не знаю, что творилось у него в последние мгновения его жизни. Поэтому будем надеяться на милосердие Божие, будем молиться. Еще вопрос. С уважением отношусь к священнослужителям. Они несут ответственность за нас перед Богом, совершают таинство, служат божественной литургии. Но в последнее время в интернете появляются фрагменты записи службы, на которых батюшка веселыми ногами чересчур размахивает кадилом, и это даже похоже на пляску. И часто какие-то инсценировки в храме тоже вызывают недоумение, допустимо ли такое, как к этому относиться. Вот слава Богу, что вы не видели, как служат, например, православные в Африке или в арабских странах, как они там поют, пляшут на службах, хотя тоже являются православными. Я более чем уверен, что батюшка – человек искренний, добродушный, веселый, очень ласково относится к своим прихожанам. Наверное, в нем души не чают его прихожане. Вот. Насколько уместно такого рода поведение в храме, в нашей традиции, это неуместно. Что с этим делать? Не смотреть интернет, если вы не в состоянии остаться в благодушном состоянии, если вас зрелище, то, что вы видите там, колеблет ваше духовное состояние, вот вызывает какое-то вот брожение умов и сердец, значит, не надо этого делать. Не смотрите, не соблазняйтесь. Конечно, еще раз говорю, есть традиции русской церкви. Традиции очень строгих служб, серьезных, выверенных по образцу монашеских. Но сейчас обсуждать, осуждать тех или иных людей, которые это делают, не наше с вами дело. Давайте будем следить за собой. Еще вопрос. Чем отличается православная гимназия от других общеобразовательных учреждений? Какие требования предъявляются к воспитанникам? Какие взносы должны выносить родители за обучение и так далее? Гимназия отличается от общеобразовательного учреждения тем, что есть дополнительный гимназический компонент. Православная ли это гимназия, или французская, или там, с углубленным изучением там, физики и математики. Точно так же в православной гимназии есть компонент православной культуры, хотя, в принципе, этот компонент, школьный компонент, допустим, в любом общеобразовательном учреждении. Поэтому требования, какие требования, они очень простые, человек должен иметь веру, не должен глумиться. Я вот, когда был духовником гимназии, помнишь, к нам приходило множество людей, далеко не церковных людей, они отдавали своих детей, чтобы, ну, говорит, плохому-то не научат хоть в этой школе. Вот. Поэтому какое требование? Главное, чтобы хотели родители, чтобы их дети росли в этой атмосфере. Другое дело, что и в свое время и родители, не только дети, но и родители начинали воцерковляться, приходили к вере, потому что нельзя, чтобы разрывалось твое внутреннее состояние, вот, твое и твоей семьи. Поэтому надо стараться жить душа в душу. Поэтому родителям тоже, наверное, необходимо, если уж они хотят отдать ребенка в православную гимназию, как-то и самим тоже изменять свое отношение к тому, что будет преподаваться ребенку в этой православной гимназии, которая есть и общеобразовательный компонент, но есть и то, что необходимо вот для жизни людей православных. Вот. А взносы, да, вероятно, есть, потому что, опять же, любое дополнительное образование, любое дополнительное образование требует каких-то расходов. У нас в кадетских корпусах, в гимназиях есть компонент, который дает государство на обеспечение вот базовых там вещей. А остальное, конечно же, во многих, не только, вот, еще раз говорю, в православных гимназиях, но и в других учебных заведениях есть то, что продленный день, там, дополнительное обучение, питание, либо что-то еще, то, что должны, конечно, родители на себе это нести. Это может быть форма одежды, но это есть какой это размер, но это нужно выяснить в каждой гимназии, все это индивидуально. Еще вопрос. Зачем крестить еду, постель, двери жилища, осенять крестным знаменем, все, к чему прикасается человек? Просим благословения, хлеб наш насущный дашь на днесь, читаем мы молитву «Отче наш» перед едой. Естественно, мы крестным знаменем призываем имя Божие, освящаем эту еду, чтобы она была образом другой еды, дающей жизнь вечную. Да к чему бы ты ни прикасался, ложишься ты на одр, а проснешься ли ты от него утром? Да что бы ни делал человек, молитва сопровождается определенного рода обрядами, в том числе снением себя крестом Господним. Поэтому это делать нужно, это естественная вещь, которая естественна для любого человека. Во многих других обществах, не только в религиозных, есть определенные ритуалы. В воинских частях дают честь военнослужащие друг другу, в других каких-то учреждениях есть свои какие-то обряды, поэтому это нормально, уж для православных это тем более естественно. Еще вопрос. Имеет ли силу материнское благословение? Должны ли родители благословлять своих детей по утрам, когда уходят в школу, на работу, на другие дела? Материнское благословение, отцовское благословение – это самое высшее, что может получить ребенок в духовном плане в своей семье. Ну, священник, духовник, епископ – это отдельный разговор. Но у себя в семье благословение, либо неблагословение родителей своих детей на какие-то благие дела, на поход в школу, на службу в армии, на брак, вообще на какое-то дело, имеет решающее значение. И те, кто попирает родительское благословение, очень быстро, к сожалению, но видят результат. Еще вопрос. Порча с глаз реально существует, и как от них уберечься? Как мы это понимаем? Когда человек думает, что в моих бедах кто-то виноват, это на меня навели порчу, это не я. Это я не молюсь Богу, не соблюдаю постов, не исповедуюсь, не причащаюсь. Кто-то виноват, я креста даже не ношу, не молюсь там по утрам, по вечерам. Но кто-то виноват в моих проблемах. Вот если такой подход к порче из глаз, это безумие, конечно. А вот совсем другая ситуация, когда человек понимает прекрасно, что... Но если нет защиты духовной, ну, знаете, как вот идет воин на поле брани, одевает на себя кольчугу, она предохранит его не от всех, конечно, бед, но все-таки в значительной степени может предостеречь его от ранений, даже смерти. Ранение допустит, от смерти убережет. Точно так же и человек живет духовной жизнью, он защищен. Не живешь духовной жизнью, ты не будешь есть неумытыми руками, да, дизентерию подхватишь. Кто будет виноват в этом? Дизентерия или ты, что не помыл руки перед едой? То же самое и в духовной сфере. Если вы не живете духовной жизнью, находитесь в очень опасной ситуации. Микробы распространены, бактерии во всем мире. Хороший иммунитет, убережешься. То же самое и в мире духовном. Зло существует в этом мире, от него есть защита. Если ты не защищаешься, то виновато не зло, а виноват. Давайте обратимся к чтению евангельскому, которое предлагает нам церковь. Сегодня, кстати, вот здесь говорится о неком духовном бесовском воздействии на человека. Это строки из 8 главы Евангелия от Матфея. «Когда прибыл Господь на другой берег, в страну Гергесинскую, встретили его двое бесноватых, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“, они, выйдя, пошли в стадо свиной, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, придя в город, рассказали обо всем, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Вот интересная история о том, как люди бесноватые получили исцеление, но бесы, которые были посланы Богом в стадо свиней, взбесили это стадо, и эта скотина, лишенная инстинкта самосохранения, в отличие от человека, бросилась с крутизны в море и потонула. Удивительнейшая реакция людей, которые понесли материальный урон, разводили это свиней, нечистых животных, на продажу, не для себя, соблюдая закон, но продавали другим окрестным народам. Но когда они потерпели материальный урон, несмотря на то, что были избавлены от этих бесноватых, которых сами боялись даже ходить мимо них, они сказали: «Господи, уйди от нас, нам это не надо, мы лучше будем жить со своими бесами, со своими свиньями, чем избавимся от бесов и начнем жить жизнью праведной». И Господь удаляется от них: «Насильно мил не будешь». Беда, что и современный мир очень часто не просто мирится со своим злом, но это зло становится для этого мира более привлекательным. Избегайте греха, избегайте этой заразы бесовской. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.